Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам интересные сетевые дискуссии. Тема этого выпуска – приостановка протестов оппозиции, новый суд над Навальным и статья Явлинского с критикой в адрес Навального. После протестных уикендов 23 и 31 января все ждали, что ФБК и дальше будет призывать народ выходить на улицы, подобно тому, как это было в Беларуси, где протестные выступления по выходным стали традицией. Но вместо этого лидеры оппозиции взяли тайм-аут и решили не собирать пока новых митингов, в том числе для того, чтобы не было как в Беларуси, где протест стагнировал. Об этом сообщил в стриме на канале «Навальный Лайв» Леонид Волков.
Все сходятся в оценке, а все будет все равно как в Беларуси. Выходи ты там и пытайся бороться с ОМОНом, будет как в Беларуси, и забьют. Не выходи, будет как в Беларуси, Путин держится у власти. То есть такая тоже выученная беспомощность, которой Путин нас пытается научить. Что делать? Значит, в какую сторону мы пойдем? Мы пойдем другим путем, как известно. Нельзя напрямую сравнивать российскую ситуацию с белорусской.
Дополнительные тысячи арестованных и сотни избитых оппозиции не нужны. Это парализует работу штабов, и работа по выборам станет невозможной, сказал Волков. А именно на этой работе и собирается сконцентрироваться ФБК.
Мы не будем разбрасываться людьми, и главное, мы не будем разбрасываться нашим моральным превосходством. Нет для нас пути насильственного протеста, это важная штука, которую надо очень хорошо понимать. Алексей Навальный, возвращаясь в Россию, и когда мы с ним всю эту историю обсуждали, когда мы с ним планировали, оставил вполне четкие инструкции. И штаб Навального сейчас действует в соответствии с этим планом и в соответствии с этим инструкциями. Мы будем наращивать наше политическое давление, но мы будем действовать мирными методами. И сейчас, когда мы обсуждали перед его возвращением, там наши задачи на этот год, вне зависимости от сценария, там посадили бы его, не посадили бы его, мы сошлись на том, что нашей главной задачей будет умное голосование, и это фундаментальная часть нашего политического плана.
Это объявление Волкова многих застало врасплох, а идея сконцентрироваться на умном голосовании вызвала насмешки. Александр Рыклин.
Все теперь, кивая головой, многозначительно говорят: «Сконцентрируемся на выборах. Я сейчас умру со смеху». А вы за кого на них будете голосовать? За КПРФ, за ЛДПР или за микст-помойку Миронова с Прилепиным? Я, например, для себя еще не решил. Боженьки, боженьки, каждый раз на ефтом самом месте.
Твиттер мыслей президента.
Волков странный, он думает, что готовиться будет только он, а Путин готовиться не будет. Только что произошел громадный выпуск пара в свисток.
А еще Волков заявил, что доставать Навального из тюрьмы лучше внешнеполитическими методами, то есть давлением на Кремль при помощи западных санкций. И этим он тоже разочаровал комментаторов. Твиттер Львович.
Поскольку, по словам Волкова, освобождением Навального, свержением Путина и построением прекрасной России будущего займутся иностранные дипломаты, то может нам всем перейти на постинг котиков, а не бессмысленно убивать нервные клетки на это вот все.
Многие даже заподозрили, что оппозиция вступила в какой-то сговор с Кремлем. Твиттер тетя Роза.
Походу достигнута договоренность. Протесты сворачиваются. Навальному по апелляции смягчают приговор. Лично так я поняла Волкова.
Алексей Венедиктов.
Кажется, Леонид Волков и команда Алексея Навального осознала, что у них сидит заложник.
В провластных блогах тем временем злорадствуют. Илья Ремесло.
Протест навальнистов оказался настолько страшен для Кремля, что пришлось его отменить, а то солнце бы завтра не взошло. Вот это и есть реальность. Вышли раз, другой, третий, и все, протест сдулся, а Навальный сидит, потому что нет массовой поддержки. И самое главное, смыслов. Нечего предложить, чтобы люди за это массово выходили на улицу. За Навального вышло немного и стало выходить еще меньше. Волков это быстро понял и отменил страшный для Кремля протест.
Алексей Олешковский.
В общем, скормили кровавому режиму сотни людей с хорошими лицами и решили перейти к легальной политической борьбе. В мае 2012-го в провокации, за которой последовало болотное дело и разгром оппозиции, если помните, обвиняли силовиков. Никаких аналогий не возникает?
Это довольно-таки несправедливое обвинение, потому что Волков как раз и объяснял приостановку протестов тем, что хочется избежать новых арестов и задержаний. Майкл Наки в стриме с Александром Плющевым сказал, что считает это решение гуманным и правильным.
Что касается конкретно этого решения, то я его тоже понимаю. И сами ФБК, и многие другие организации находятся на пределе своих возможностей. Что фонд борьбы с коррупцией, что апология протеста, что, соответственно, Агора, да, ну то есть мы прям видим этот стон людей, что не всем успевают помогать, и что вот реально невозможный груз на них свалился, но они из последних сил пытаются. И дальше есть развилка. Мы либо сейчас выручаем тех, кто попал в беду, тех, кто арестован, тех, на кого наложены штрафы, кому нужна юридическая помощь, тем, кому нужна, значит, помощь финансовая и все остальное, либо мы это все бросаем и пытаемся дальше, значит, как-то организовывать протесты, которые очевидно, что вот в моменте не приведут к каким-то существенным изменениям. То есть людей вышло много, и люди могут выходить еще, то есть потенциал есть, но абсолютно очевидно, что он там потенциал не на миллион человек на улице, да, что это потенциал там на незначительные, несущественные изменения в большую сторону, хотя, скорее всего, это история про понижение. То есть на самом деле получим даже не Беларусь условную, где тоже, да, протест был долгим, но тем не менее он вот завис в такой стагнирующей точке, а получим условный Хабаровск. И от этого просто у всех будет ощущение провала, у всех будет ощущение, что ничего нельзя сделать, ничего нельзя изменить.
Тем, кто оказался сейчас за решеткой, и тем, кто их сейчас пытается выручить, действительно приходится непросто. Твиттер крошка цейтнот.
Господи, Волков, спасибо тебе. Волонтеры и правозащитники хоть поспят.
Твиттер тот самый Мартин.
Я согласен с Волковым, потому что иначе система помощи задержанным и арестованным просто захлебнется. Не хватит совсем адвокатов, волонтеров, просто сочувствующих. И тогда задержанных начнут увозить даже не в Сахарово, а куда-то совсем далеко, ибо у власти возможности больше.
Евгений Бузев.
Сколько всего про Волкова говорили, а вывод из белорусских событий он самый честный сделал.
Вместе с тем сложно не заметить и то, что с точки зрения власти она в этом поединке одержала победу. Олег Козловский.
Адвокаты, правозащитники, волонтеры и журналисты, наверное, облегченно выдохнули, но надо честно признать, что это поражение. В Кремле сейчас открывают шампанское, еще одну волну протестов пережили. Неизвестно, сколько еще продержалась бы система, работавшая уже на пределе своих возможностей, но оппозиции сил не хватило. Впрочем, это было предсказуемо. За последние две недели была обезглавлена и обескровлена вся структура штабов Навального. В некоторых регионах за решеткой оказались все до одного сотрудники, во многих других все руководство. Сидят многие ведущие ФБКшники, включая Любовь Соболь, Киру Ярмыш, Георгия Албурова и их союзники Илья Яшин, Константин Янкаускас, Андрей Пивоваров и другие. Банально некому придумывать, организовывать и координировать акции. Один Волков из-за границы с этим не справится. Еще немного, и на свободе вообще никого не останется. В этом смысле тактика властей оказалась эффективной. Кроме того, после более чем 11 тысяч задержанных на акциях, сотни протестующих теперь отбывают арест, а тысячи рискуют при повторном задержании получить громадные штрафы или даже уголовку по Дадинской статье. Еще десятки тысяч видят происходящее и напуганы. То есть могут быть проблемы и с рядовыми участниками. Видимо, есть опасения, что следующая акция может оказаться малочисленной и провальной, поэтому лучше остановиться сейчас, на пике.
Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция» говорит, что скорее видит тут ничью и считает, что власть могла бы пойти на некоторые уступки, чтобы избежать эскалации протеста, но в то же время считает такой сценарий маловероятным.
Предположу от себя, что и для Кремля, возможно, сейчас был бы хороший момент для уступок, скажем, разговора о допуске на думские выборы альтернативных кандидатов, о том, чтобы не продавливать план избрания «Единой России» на две трети мест. Ведь выборы, как известно, законный способ выпустить пар из перегретого котла. Но пока выглядит так, что власть сочла себя победившей и продолжает закручивание.
Многие комментаторы упрекают критиков Волкова за то, что те не предлагают ничего взамен. Федор Крашенинников.
Кто хочет протестовать сам или организовывать других, кто же вам мешает? Покажите класс, покажите как надо, утрите нос Волкову, в чем проблема-то?
Твиттер Лисец.
Вот только одного не понимаю. Окей, Волков предлагает уличные протесты отложить, но он же не запрещает никому выходить на улицу. Если кто-то готов организовывать дальнейшие акции, так в чем проблема? Без вождя жизнь не та.
В общем, как и предполагал сам Волков, недовольны в итоге и те, кто считал, что нужно выходить, и те, кто не одобрял уличных протестов и требовал переключиться на другие методы борьбы. Между тем, такой волны негатива можно было избежать, считает политолог Аббас Галямов.
Заявленное Волковым решение отказаться пока от митингов, правильное с точки зрения стратегии, оказалось не очень удачным с точки зрения формы. Да, каждый день митинговать пока рано, не настолько еще ситуация накалилась. Но вот заголовков Волков объявил, что он отказался от митинга в ближайшие выходные, надо было избегать, потому что выглядит это как отступление. Надо было просто описать общий план действий до сентября, сконцентрировавшись на том, что ФБК планирует делать, а не на том, что он планирует не делать.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». В этом выпуске я рассказываю, что пишут и говорят в сети о приостановке протестов, новом суде над Навальным и статье Явлинского, которой тот раскритиковал Навального. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это мало было суда над Навальным по делу Ивраше. На прошлой неделе начался еще один процесс. На этот раз об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Этот ветеран снялся в рекламном ролике, призывающем голосовать за поправки к Конституции. Помимо него в съемках участвовали многие известные люди, в том числе дизайнер Артемий Лебедев и актер Иван Охлобыстин. Навальный тогда ретвитнул этот ролик с комментарием, в котором он назвал героев рекламы «командой продажных халуев», «позором страны» и «предателями». После этого у пропагандистов родилась светлая идея – почему бы не подать на Навального в суд за клевету на ветерана? Внук ветерана обвинил Навального в том, что тот порочит честь и достоинство его деда, а сам ветеран записал тогда видеообращение.
«Меня оскорбил Навальный, назвал халуем и предателем. Я считаю, что я этого не заслуживаю. Я ветеран Великой Отечественной войны. Я воевал в партизанском отряде 810 на втором Белорусском фронте 37-й гвардейской стрелковой дивизии. И я считаю, что я внес определенный вклад в победу, и я не считаю себя виновным в оскорблениях и хочу, чтобы это дело не оставалось так нерасследованным до конца».
Как и дело Ивраше, новое дело о клевете изобилует несостыковками, которые представители власти совершенно не смущают. Такое ощущение, что их замечают только блогеры. Ольга Романова.
«Я просто не могу в это поверить. Вроде все видела, ничему не должна удивляться, а нет. Вот суд бабушкинский по ветерану, вот Навальный в зале суда. Дедушка в маске по видеосвязи. Сам говорить почти не может, да еще в маске. Но кто-то ему подсказывает ответы. Навальный требует показать, кто там. Показывают тетку, кто это. А это другая судья бабушкинского районного суда. И что ты нам сделаешь?»
Илья Вайцман.
«Судя по сегодняшнему заседанию суда, прости господи, заявление на Навального по поводу клеветы на ветерана никто не писал. Оно как-то само по себе написалось. Отчего узревший его следователь немедленно самовозбудился и пошла писать губерния. Чудеса, истинно говорю вам, чудеса творятся. Родственники публично заявили, что ничего не писали».
Главная тема, которую сейчас педалируют в пропагандистских блогах, это то, что Навальный должен был извиниться перед ветераном. Это заявила в том числе глава «Арти» Маргарита Симоньян в интервью «России-24».
«Нормальный человек взял бы коробку конфет, взял бы, не знаю, бутылку коньяка, букет цветов, пришел бы к этому ветерану и сказал: батя, я, честно сказать, ролик посмотрел так вскользь, я вас, батя, в этом ролике не заметил ветерана, я вот увидел других людей, которые мне не нравятся. Ну, получается, что я походя оскорбил и вас, я приношу свои извинения, да. Мне очень неловко. Вот чем вам помочь? Вот давайте я сейчас кину клич, придут мои волонтеры, сделают вам ремонт, там помогут как-то, еще чего-то. Наверное, вам помощь какая-то нужна. Вот, нехороший Путин, он же, наверное, мало вам платит пенсии. Так мы вам поможем с вашими делами. Вот нормальный человек сделал бы так. Даже с прагматической точки зрения, даже если бы он в это не верил, ну просто политик нормальный так сделал. Почему Навальный этого не сделал? У меня есть только один ответ. Он человек ненормальный».
Еще дальше заходит Роман Голованов.
«Навальный и ему подобные вживляют в своей пастве чип предательства. Страшно, но они просто выполняют заказ Запада. Подпиливают ножки у стула, чтобы мы рухнули вниз и, упав, отбили все внутренности. Стальной позвоночник России – наша история, вера, уважение к старшим. Берлинский пациент все пытается помножить на ноль. Его истинное лицо мы видели в суде, когда блогер оскорблял Игната Сергеевича Артеменко».
Вот так послушаешь Симоньян, и на секунду даже хочется поверить, что как только Навальный извинится, его тут же оправдают. На самом деле очевидно, что даже если бы Навальный покаялся перед ветераном на коленях, пропаганда все равно нашла бы повод объявить его чудовищем. Все эти разговоры только уводят внимание от того факта, что над ветераном здесь издевается совсем не Навальный. Николай Травкин.
Использование в политических целях детей безнравственно и цинично, а вот больного 95-летнего ветерана в самый раз.
Ветеран участвовал в суде по видеосвязи и выглядел довольно потерянным. Навальный заявил, что суд и родственники используют его как куклу.
Я смотрю вот на это на все, и реально мне противно и невыносимо. Мало того, что у этого несчастного человека, который в соответствии с материалами дела, в соответствии с тем, что мне говорил следователь, находится в беспомощном состоянии. Вы его несколько месяцев используете как куклу, вы еще сейчас его посадили. Я же видел, что он был без маски. Маску на нем цепили, поэтому я ходатайствую, чтобы дали возможность не сидя, а хотя бы лечь, и дали возможность не снять эту идиотскую маску. Раз уж вы решили его использовать для этого омерзительного пиаровского протеста, вы издеваетесь над 95-летним человеком, который вообще не понимает, что происходит.
Очередное заседание суда по этому делу пройдет 12 февраля. Хочется надеяться, что ветеран до него доживет, пишет Сергей Пархоменко.
Почитал внимательно отчеты о сегодняшнем суде Навального с участием несчастного бессловесного старика, которым манипулируют его родственники и вся эта зондеркоманда из судей и прокуроров. Потом почитал в Телеграме захлебывающиеся от восторга комментарии симоньяновских выкормышей. И вот что я вам скажу об этой истории. Я оцениваю как очень высокий риск того, что за ближайшую неделю, до 12 февраля, эта банда общими усилиями доведет до смерти 93-летнего невинного человека, из которого они всерьез вознамерились сделать жертву злодеяний кровавой навальновщины. Ради того, чтобы устроить ему общенациональные государственные похороны с венком от Путина и с прямой трансляцией на всех федеральных телеканалах, и чтобы рассказать голосами всех Солок и Селескобеевых о том, как либералы насмерть замучили заслуженного ветерана, они ведь не остановятся ни перед чем. Тем более, что для этого не придется ни с Гульфиковой зоной работать, ни в Томск лететь. Довести до реального инфаркта человека в этом возрасте нетрудно, с их-то умениями. Так что если у Игната Сергеевича есть, кроме бессовестного внука, еще кто-то из родных, кому этот человек в самом деле дорог, надо его вытаскивать из этой дикой истории побыстрее. И счет, мне кажется, идет буквально на часы, а предводителям выкормышей отдельно замечу вот что. Берегите старика, скоты. Не дай вам бог, если с ним что-нибудь случится, пока он в ваших потных клешнях.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подкаст о том, что нынче обсуждают в соцсетях. С вами Аля Пономарева. Главным сетевым героем последних дней стал Григорий Явлинский. Он опубликовал статью «Без путинизма и популизма», в которой в том числе разоблачает диктаторские замашки Навального. Вот одна из цитат. «Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального». За эту статью Явлинского в сети резко раскритиковали. Ксения Ларина.
Григорий Алексеевич Явлинский как нельзя вовремя написал программную статью, суть и смысл которой не только дистанцироваться от Алексея Навального, но толкнуть его в спину, спихнуть с дороги. Очень удачный момент. В тот самый момент, когда Навальный сидит в тюрьме, когда руки его связаны, когда голос его можно услышать только в зале суда из стеклянной клетки, когда вся его семья захвачена властями в заложники, а все его штабы и соратники разгромлены. Какие же надо иметь мотивы и сколько ненависти, чтобы именно в этот момент публиковать программный текст, изобличающий блогера, разоблачителя, мошенника и фашиста Навального? Сказал бы сразу, как Путин, кому он нужен, этот политический проходимец?
Дмитрий Травин.
Свежий текст Явлинского наглядно продемонстрировал, что «Яблоко» — это не политика, а публицистика. Он разругал все новое, что вносит в политическую жизнь Навальный, а в качестве советов предложил все те же неработающие рецепты движения к демократии, которые его партия предлагает уже более двух десятков лет. Читать скучно, использовать невозможно. Политика — это борьба за власть. Хорошая политика — это борьба за власть ради изменения жизни к лучшему. Но Явлинский не борется за власть, хотя вносит свой вклад в то, чтобы Навальному власть не досталась.
Статьей остались недовольны в том числе многие яблочники и избиратели партии. Более 100 членов партии подписали заявление о несогласии с высказываниями Явлинского. Некоторые отрекаются от партии, в том числе Евгений Ройзман, который написал в Твиттере.
«Выдвижение в Государственную Думу от партии «Яблоко» стало для меня невозможным».
Телеканал «Дождь» взял комментарий у председателя партии Николая Рыбакова, который оправдывает лидера.
Надо отметить, что большая часть статьи посвящена критике режима Владимира Путина. Очень жесткой критике, с которой постоянно выступает Григорий Явлинский. И вопрос ведь стоит сейчас, именно сейчас, в эти дни стоит вопрос о том, а что будет дальше после Владимира Путина? Да, безусловно, Алексей Навальный должен быть освобожден. Должны быть освобождены все политические заключенные в нашей стране. Должна быть у людей возможность свободно дискутировать, свободно обсуждать те проблемы, те позиции, с которыми они хотят выходить. Но ведь вопрос заключается не в том, что просто сменить Путина на другого человека. Потому что если не сделать никаких выводов для себя, то через некоторое время мы вернемся снова на тот же круг и снова будем сожалеть о том, что мы вот тогда промолчали.
В ответ на вопрос о том, будет ли исключен Явлинский из партии за свою позицию, Рыбаков ответил «Эху Москвы», что не видит для этого оснований, потому что Явлинский в своей статье написал то, о чем говорит «Яблоко» последние 15 лет. Между тем, многие комментаторы убеждены, что текст этот адресован не соратникам по партии и не случайным читателям, а одному конкретному человеку. Аббас Галямов.
Текст Явлинского – это еще одно подтверждение того, что статус Навального в оппозиционной среде укрепляется. Он становится ее безусловным лидером. Нарциссичный лидер «Яблока» просто не в силах этого перенести. А тут еще надежда, что заметят и зачтут. Может, и 5-процентный барьер преодолеть помогут наконец-то.
Виктор Шендерович.
Не надо нервничать и метать громы и молнии. Текст Григория Алексеевича адресован вовсе не нам, обитающим внизу и когда-то голосовавшим за Явлинского и «Яблоко». Мы для Григория Алексеевича давно отрезанный ломоть. Текст адресован Кремлю, как ясный сигнал о готовности еще разок послужить безопасной либеральной оппозицией на государственном финансировании. И дуплетом в угол знаковым лицам «Яблока», которым после этой расчетливой подлости придется либо лечь лицом в грязь следом за лидером партии, либо публично дистанцироваться от него, освободив места в предвыборных списках для менее брезгливых. Очень четкий и продуманный текст.
Критикуют Явлинского и за то, что он назвал Навального фашистом, и привел цитату из Новодворской, которая говорила, что Навальный может стать лидером обезумевших толп с нацистским уклоном. Дмитрий Колезев в стриме на своем YouTube-канале отмечает, что этот аргумент с тех пор облюбовали пропагандисты.
Но посвятить половину статьи, собственно, разжевыванию тезисов кремлевских методичек, причем самых тупых, мне кажется, тезисов, потому что тезис типа «Навальный националист, и он построит новый фашизм» — это вообще на кого рассчитано, на кого это работает? Это то, что повторяет Владимир Соловьев все время в своей программе, и мне кажется, это уже ни на кого вообще не действует, да? И Григорий Алексеевич Явлинский, вот обращаясь как бы к интеллигентной вроде бы публике, к своей аудитории, проговаривает там то же самое, но только, конечно, в более таком развернутом виде. Я уверен, это мое личное ощущение, тут нет какого-то инсайда или еще чего-то, но я уверен, что Григорий Алексеевич действовал не по своей инициативе. Я думаю, что, конечно, его попросили в администрации президента в Кремле, с которым у Яблока вполне себе налажены хорошие отношения. Это такая позиция его величества.
Валерия Новодворская нелестно отзывалась и о самом Яблоке, и Явлинском, отмечает Илья Симоновский.
Ой, не стоило Явлинскому цитировать Новодворскую. Ой, не стоило, хотя бы потому, что Валерию Ильиничну можно процитировать не только о Навальном, но и о Явлинском и его партии. Правда, не откажем себе в удовольствии. Когда Явлинский уходил, уступая свою пропащую партию Митрохину, я была за него рада. Я думала, что он уходит от позора в частную жизнь. Но он решил вернуться. И мне плевать, почему, бабло или страх. Когда нас в бой пошлет товарищ Путин, и сам Сурков нас кур не поведет. Оправданий нет. И раз уж нашему огороду, Григорий Явлинский решил явиться в качестве чучела демократии, на которой должны слететься демократические чижики-пыжики, то не в защите графини Вишни и принц Лимон. Я, как невежливый Чиполлино, от которого не только медведи, но и вы наплачетесь, повытаскиваю солому из представленного нам чучела.
Максим Шевченко в стриме на своем YouTube-канале советует Явлинскому поискать фашизм в других местах.
Вся кремлевские пропагандисты говорят, Навальный фашист, фашизм, фюрером называют. Но кто это делает? Григорий Алексеевич лучше бы на Соловьева посмотрел, которому он ходит на программу. Соловьев открыто снял фильм про Муссолини, открыто снял фильм про итальянский фашизм, рассказал, что в итальянском фашизме нет ничего страшного. Это ВГТРК, Григорий Алексеевич, так, чтобы вы просто понимали. Потому что итальянский фашизм не был, по мнению Соловьева, антисемитским. Ну, на самом деле так, Муссолини не был антисемитом, в отличие от Гитлера. Хотя в Италии, при уже республике Сало, когда немцы совершили переворот, нацисты, в том числе были и достаточно жестокие убийства евреев. А второй – это Киселев. Значит, Дмитрий Киселев, который просто воспевал генерала Краснова, нацистского пособника. И вообще весь этот режим, если Григорий Алексеевич Явлинский ищет фашистов, то я бы предложил заглянуть как бы в кремлевское окружение.
Зато соратник Навального Леонид Волков совсем не расстроен. И даже пост Явлинского против Навального использует для рекламы умного голосования.
Во всем надо видеть хорошее. Статья Григория Явлинского полностью снимает вопрос, который часто задавали люди, еще не понявшие смысла умного голосования. Мол, ну как можно поддерживать коммунистов? Теперь можно отвечать так. Да что там коммунистов? Мы даже яблочников, несмотря ни на что, готовы поддерживать. Тех, конечно, кто проведет мощную кампанию и в своем округе окажется самым сильным оппонентом для кандидата от ЕР. Потому что для умного голосования имеет значение только это.
Есть и те, кто частично оправдывает Явлинского, но все равно отмечает, что момент для публикации выбран исключительно неудачный. Татьяна Рыбакова.
Нет, Явлинский не перевернулся. Он остался таким, какой есть, не желающим делиться славой и не полученной еще властью. Он остался при этом таким же принципиальным, не желающим выбирать между шашечками и ехать. И тут я не могу сказать, что шашечки прям совсем не важны. Если бы те здравые мысли, что в статье есть, а они есть, были бы высказаны не в это время, не в этом месте и не в таком чудовищном обрамлении, их стоило бы услышать и обдумать. Но они высказаны именно так и именно сейчас. И обдумывать их просто невозможно и немыслимо. Тут стоит вспомнить, что Явлинский вообще умеет сказать умную вещь крайне нелепо и не вовремя, чем, возможно, во многом и объясняется неудача его партии. Он остался таким же нечутким и неслышащим тех, кого хотел бы сделать своими избирателями, как такующий Тетерев. Он по-прежнему искренне верит в теорию малых дел и поступательной эволюции. И да, про программу дорог и газа в каждый дом как альтернативу сопротивлению насилию – это он всерьез и искренне.
Александр Подробинок.
При всех очевидных натяжках в рассуждениях о Навальном в статье Явлинского дан очень трезвый взгляд на политическую ситуацию в России, и ради этого ее стоит прочитать.
Ольга Седокова.
В отличие от почти всех, кто высказался в моей ленте, я с глубоким уважением отношусь к Григорию Алексеевичу Явлинскому. Совершенно не принимаю низких мотивов, которые тут предполагают за его письмом. Зависть, продажность и так далее. Его общая политическая позиция последовательна. То, что причиняет мне настоящую боль, это момент, выбранный для публикации такого текста.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что в последние дни обсуждали в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него и советуйте друзьям. До скорой встречи!